Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать тему, которую я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что Европейский Союз предложил России обсудить взаимное признание сертификатов о вакцинации. Но при этом госсекретарь при МИДе Франции Клеман Бон сказал, что Париж призывает своих европейских партнеров не признавать российские и китайские вакцины от коронавируса. То есть складывается ощущение, что какой-то раскол в Европейском Союзе назрел на этот счет. Далее поговорим о национальном рейтинге университетов 2021 года. Он опубликован. И здесь важно, конечно, понять принципы отбора и чем, в принципе, сейчас университеты завлекают студентов, как меняется подход к высшему образованию, кто идет получать высшее образование, потому что есть мнение, что сейчас абитуриенты как раз идут в средние профессиональные училища, нежели чем активнее, нежели чем высшие учебные заведения. В России создадут реестр бездомных, уточнят понятие гражданина без определенного места жительства. Эта тема после новостей у нас с вами будет. И в конце поговорим. Очень любопытное исследование было проведено. Почти 80% граждан России считают важным для себя узнать пол исполнителя частных услуг и на основе этого принять решение, привлекать этого человека к работе у себя или не привлекать. Дмитрий Журавлев у нас сегодня будет в «Умных парнях», научный руководитель Института региональных проблем. Поговорим о том, как аналитики определили регионы с высокой степенью антикоронавирусной жесткости. В Барнауле любопытная история. Мэрия там отозвала свое же разрешение на пикет против обязательной вакцинации. И поговорим еще об идее Эллы Памфиловой, которая хочет вернуть прямые губернаторские выборы во всех регионах российских субъектов без исключение. Но сейчас о движении.
В движении.
4 балла показывает Яндекс. Перспективы усиления пробок на дорогах к 6 вечера до 6 баллов. 7373948. Где едете вы? Рассказывайте, пожалуйста, о движении. Едете вы или в пробках, например, застряли? По третьему транспортному кольцу, скажу, от шоссе энтузиастов пробка до Хорошовского шоссе. 7373948. Здравствуйте, алло.
Алло. Да, приветствую, Евгения. Костя из Митина.
Да, Костя.
Стоим здесь перед Рублевкой, ну вот еду от Ленинского, движение, наверное, баллов на 7, вот так пробочка.
А, даже так. Спасибо большое, Костя, за эту информацию. Будьте внимательны, кто в том же районе сейчас двигается. Внутренняя сторона третьего транспортного от Ленинского проспекта тормозит до Звенигородки. Как раз по Садовому кольцу основное затруднение – это Таганский узел и улицы, которые прилегают как раз вот к Таганскому перекрестку. По Гончарной улице тяжеловато, по Верхней Радищевской тоже придется вам там постоять. И в районе метро Добрынинская тоже там тяжело. По МКАДу скажу вам, внутренняя сторона от Носовихинского шоссе пробка до Старой Рязанки. В обратную сторону пробка от Белой дачи до Старой Рязанки. Опять же, еще в районе Бесединского моста, там будьте внимательны. Радиальные магистрали едут в основном хорошо, кроме Ленинградки от Сходни по направлению в центр. И есть затруднения на Старой Рязанке, то есть на Октябрьском проспекте в Люберцах, там дорожные работы. И на Новой Рязанке в районе Лыткарина, Островцов, вот здесь будьте внимательны, тоже пробка. И к объездной, вот где Верхняя Мечкова, там тоже дорожные работы, наверное, поэтому аж коричневым Яндекс метит эту зону.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Евросоюз предложил обсудить взаимное признание сертификатов о вакцинации, сообщил посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер. Нужно выработать какие-то решения, в частности, об эквивалентности между нашими сертификатами. В Евросоюзе есть цифровые ковид-сертификаты, они введены, чтобы беспрепятственно перемещаться между странами ЕС, нормативно-правовая база, в рамках которой они были введены. Предполагает, что эквивалентами могут признаваться другие сертификаты, выпущенные в третьих странах, сказал Эдрер журналистам. В этой связи мы написали в Министерство здравоохранения Российской Федерации, предлагая провести обсуждение того, не хотела бы Российская Федерация поучаствовать в процессе признания эквивалентности. В то же время госсекретарь при МИДе Франции Клеман Бон в эфире телеканала «Франс-2» сказал, что Париж призывает своих европейских партнеров не признавать российские и китайские вакцины от коронавируса. Французы, по его словам, должны получать только те вакцины, в действенности которых власти страны уверены, а именно 4 препарата, признанных регулятором Франции и Евросоюза. На данный момент в ЕС к использованию одобрены вакцины Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson. Последняя получила разрешение в марте. В то же время в двух странах сообщества, в Венгрии и Словакии, российский препарат «Спутник Ви» уже одобрен и используется в кампании по вакцинации граждан. Николай Крючков, гендиректор компании по исследованиям разработки и регистрации лекарственных препаратов, иммунолог, кандидат меднаук, с нами на связи. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, если отталкиваться как раз от заявления Маркуса Эдерера, который предлагает обсудить взаимное признание сертификатов о вакцинации, а каких решений или документов не хватает? Здесь проблема в данном случае носит медицинское, техническое решение или все-таки политическое?
Ну и техническое, и политическое. На самом деле ведь речь в данном случае не идет о признании препарата для использования на территории Евросоюза. То есть не идет речь о регистрации препарата, а идет речь о том, что будут признаваться сертификаты о вакцинации. То есть вот если у нас в стране, например, человек вакцинирован спутником Ви, он сможет, его сертификат будет признан при пересечении границы Евросоюза как такой же сертификат, который выдает, например, страны Евросоюза в отношении тех вакцин, которые там применяются. Собственно, об этом идет речь, не о регистрации. И это, конечно, уже в меньшей степени медицинский вопрос, в большей степени технический и политический вопрос. Я думаю, что это хорошее предложение. Нужно обязательно воспользоваться этой возможностью, начать уже диалог на эту тему, потому что действительно сложности большие у людей путешествующих, да, и в Россию, например, с Евросоюзом, ну и, конечно, более актуально, особенно для нас, это путешествие в страны Евросоюза людям, которые вакцинировали спутником Ви. Кстати, это будет дополнительный стимул, может быть, и вакцинироваться тоже.
Но здесь просто интересно, что по факту то, что не запрещено, то разрешено. В данном случае во что все упирается? В необходимость наличия какой-то единой базы? Ведь когда мы едем в какие-то страны, где обязательно определенные прививки, ну, никто же с нас не требует, я не знаю, по-моему, в Африке, чтобы наш сертификат соответствовал, наш прививочный паспорт там от желтой лихорадки соответствовал бланкам у них. Главное просто показать эту бумагу. И все. В чем принципиальное отличие истории с ковидом?
Ну, например, в случае с желтой лихорадкой, если я правильно помню, то используется единый стандартный документ, одобренный ВОЗ, ну, ООНовский документ. Так. И, соответственно, он единый, но с точки зрения, так сказать, его вида и в нашей стране, и в других странах. Собственно, здесь ведь речь идет о чем? Мы выдаем в рамках своей системы, да, выдаем сертификаты или вот паспорта вакцинации, вот эти QR-коды и прочее. Евросоюз делает то же самое, у них тоже свои бланки там есть, они тоже выдают по похожей процедуре, значит, своим гражданам. Граждан своих стран или тем, кто вакцинировался их вакциной. Смысл в том, что, вот, например, если мы соберемся сейчас пересечь границы Евросоюза, то для нас совершенно невозможно, так сказать, исполнить требования, предъявить сертификат о вакцинации их вакцинами, поскольку у нас просто их вакцины не зарегистрированы. То же самое и их граждане, которые хотят посетить Россию, соответственно, не могут по вот этой упрощенной процедуре для вакцинированных также пересечь границу, получить визу. И, соответственно, приходится делать эти ПЦР-тесты, проходить карантины, но тут зависит от условий каждой конкретной страны. Соответственно, и предлагается признать, что наша вакцина работает не хуже, ну, условно, да, признать, чем вакцины европейские. Соответственно, мы признаем, что вакцины европейские работают не хуже, чем наша вакцина, и, соответственно, как бы делаем такой взаимозачет. То есть наши граждане с паспортами вакцинации спутником Ви, к примеру, будут также признаваться в Евросоюзе, как и их граждане. Люди, ну, резиденты, да, стран Евросоюза, которые вакцинировались вакцинами, например, AstraZeneca или Pfizer, или Moderna, или Johnson & Johnson. Собственно, об этом идет речь. Речь не идет сейчас о регистрации. Регистрация – это отдельная процедура, она проходит в Европейском агентстве по лекарственным средствам. Да. Соответственно, сейчас там застряла эта процедура. Наверное, кстати, с этим и связано предложение, потому что все же надеялись, что за лето хотя бы к августу вот эти предварительные консультации закончатся и будет подано рекдосье. А сейчас оказывается, что до сентября никаких движений там не будет, да, и, соответственно, только в лучшем случае в октябре будет подано их досье, в лучшем случае, так. И только месяца через два будет получено регистрационное удостоверение, то есть только к декабрю. А что нам делать до декабря? Это полгода еще. Соответственно, и предлагается, может, как-то ускорить эту процедуру, не привязывать ее к регистрации вакцины ВОЗ и, ну, включение в списки ВОЗ или регистрации на уровне Европы, да, Европейского Союза, а просто взаимно признать хотя бы пока. Дальше, когда вакцина пройдет все регистрационные процедуры, она автоматически будет уже признана.
Здесь просто еще и к СМЕР интересуются наши слушатели, а как же Сан-Марино, который спутником привился целиком, и как они будут жить в Европейском Союзе, если спутник не признают передвигаться, имеется в виду еще в том числе по Европейскому Союзу. Здесь интересно действительно, как себя ведут европейские страны в отношении других европейских стран, которые закупили спутник и им прививаются.
Ну, по сути, пока, по крайней мере, де юре, они ведут себя так же, как в отношении, там, условно, тех, кто привился спутниками на территории России. Другое дело, что у них там без, по сути дела, нет пограничного контроля на границах между странами, так. Да, и, соответственно, ну, той же Венгрии, например. И, соответственно, они свободно, в принципе, могут путешествовать. Так что, если они не пересекают границу Евросоюза.
Параллельный процесс, который происходит в Европейском Союзе, то есть мы обсудили сейчас идею посла ЕС в Москве Маркуса Эдера, да, разобрались, что здесь происходит. Но госсекретарь при МИДе Франции Клемент Бон, который призывает европейских партнеров не признавать российские и китайские вакцины. В данном случае все-таки этот призыв носит политический характер, хотя он говорит, что мы должны признавать только те вакцины, в действенности которых власти страны уверены. И он здесь AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson и Pfizer BioNTech приводит в пример. Но у нас есть публикации в Lancet, у нас есть вчерашние публикации в журнале Nature, у нас есть отправленные в ВОЗ и Европейское агентство документы, но при этом звучат подобного рода предложения.
Ну, дело в том, что я так понимаю, что чиновник французский, он имел в виду в первую очередь, наверное, не признавать вакцину, не регистрировать ее в Евросоюзе, возможно, да? Может быть, так сказать, тоже есть путаница такая. Дело в том, что и ряд СМИ российских написали, что речь идет именно о регистрации, да, вакцины. Нет, здесь торг неуместен, что называется. Вот эти политические торги с точки зрения прохождения экспертизы в ИМА, они, с моей точки зрения, крайне маловероятны, ну, можно сказать, невозможны. А вот что касается признания сертификатов, это абсолютно политический, технический вопрос, возможно его решить. Я надеюсь, что все-таки в данном случае французские... чиновник, да, он имел в виду именно вопросы регистрации. Если же он имел в виду вопросы взаимного признания, то рано или поздно, поскольку Евросоюз не спешит регистрировать иностранные вакцины, американских, понятно, то я думаю, что этот вопрос рано или поздно все равно придется решить, потому что те же китайские граждане, да, они хотят, вообще-то говоря, посещать Евросоюз, и Евросоюзу это тоже выгодно,
ну, конечно,
по большому счету.
По деньгам, да.
И, кроме того, не забываем, что сейчас же проходят эти экспертизы. То есть проблема в том, что мы подали и в ВОЗ, и в ИМА, но мы не получили ответа положительного. То есть пока идут процедуры, так сказать, экспертизы. Мы получили запросы, на которые нужно отвечать. Это уже не политический вопрос скорее, а медицинский, фармацевтический, да, там технический. Но это не политический вопрос.
Последний.
Если мы вовремя ответим, то как бы должно быть все нормально рано или поздно.
Николай, тут последний вопрос, уточняющий еще от меня по поводу признания сертификатов. Но признание сертификатов и его наличие разве избавляет человека и вносит... ясность в систему допуска людей на ту или иную территорию без ПЦР-теста, потому что, например, те же самые граждане России, которые живут в Великобритании, но приезжают сюда, вот, они, например, там, не должны сдавать тест на коронавирус, ПЦР-тест, вот, достаточно там сертификата или даже там, можно без него и так далее. То есть здесь важно понять, все-таки система ПЦР-теста отдельная, сертификация отдельная, или логично, что каждая отдельно взятая страна принимает по-своему решение, нужно людям сдавать, не нужно людям сдавать.
Да, каждая отдельная страна принимает свои решения, и даже в отношении разных стран, из которых прибывают люди, тоже принимаются разные решения. То есть есть, условно, в некоторых там странах разделение на красные страны, там, желтые и зеленые, да, по степени эпидопасности. Это меняется история, она пересматривается ежемесячно. Соответственно, вот, например, у Кипра, да, там похожая система. И не только, и у других стран Евросоюза такая же история. И, соответственно, если человек прибывает с одной страны, например, он вакцинирован, ему не нужно проходить ПЦР-тестирование, да, если он предъявляет релевантную справку, да, о вакцинации, паспорт вакцинации. Если же он его не имеет, он должен, например, пойти ПЦР-тестирование. Кроме того, да. разные требования к прохождению карантина, да, тоже, так сказать. Да. Пока, скажем так, каждая страна по-своему, каждый регион по-своему этот вопрос решает, но в любом случае наличие, так сказать, признанного вакцинации, да, признанной вакцинации, оно значительно поможет в ближайшее время пересекать границу, упростит этот момент. Понятно. И, соответственно, может быть, будет дополнительным стимулом для прохождения самой вакцинации.
Спасибо большое, Николай.
Спасибо.
Николай Крючков, гендиректор компании по исследованиям разработки и регистрации лекарственных препаратов, иммунолог, кандидат медицинских наук. Сообщение, кстати, с момента срочно сейчас пришло. Так, сейчас пытаюсь найти. Вот, Британия с 19 июля отменит карантин для вакцинированных граждан стран желтого списка. Так, ну, то есть это страны с опасностью привоза коронавируса вот, с точки зрения в Великобритании. Так, и вот, по ТАСС, читаю, организаторы Олимпиады решили отказаться от допуска местных зрителей на мероприятия соревнования в столичном регионе Японии. Это заявление агентства Киода, которое приводит ТАСС. Речь идет о местных зрителях, а вот про неместных ничего не сказано. Но в любом случае, видимо, граждане Японии или жители Токио не смогут в этой, на эту Олимпиаду приехать.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Опубликован национальный рейтинг университетов текущего года. Группа «Интерфакс» представила 12-й ежегодный список. Полный список он есть, но в электронном виде доступен, кому интересно. Посмотрите на сайте информационного агентства «Нова» топ-10 университетов. МГУ, МИФИ, Физтех, Новосибирский национальный исследовательский госуниверситет, Национальный исследовательский университет Высшей школы экономики, Петербургский госуниверситет, Национальный исследовательский Томский университет, Национальный исследовательский технологический университет МИСИС, Томский политех, Казанский, он же Приволжский федеральный университет, это топ-10. Деятельность вузов оценивалась на основании обработки данных анкет, заполненных представителями университетов, данных сайтов этих вузов и информационных ресурсов Миноборнауки, ну а также из информационно-аналитических систем Spark и Scan. Николай Кудрявцев с нами сейчас на связи, президент Национального исследовательского университета Московского физико-технического института, доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН. Николай Николаевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ваш университет попал в этот список. Это престижный рейтинг с точки зрения образовательной среды?
Ну, конечно, очень престижный.
А принципы отбора, вот здесь любопытно все-таки, что берется в основу и как вуз работает над тем, чтобы в подобные рейтинги попадать?
Ну, вы знаете, если я сейчас буду говорить про вот конкретные, так сказать, параметры KPI, которые там присутствуют, я думаю, что, ну, как бы, ваши слушатели, им это будет скучновато на самом деле. Но и, то есть там учитываются как ваши успехи в организации учебного процесса, научного процесса, и третья компонента – это влияние, ну, на наше общество. Так?
Так.
Вот. Но в принципе, как говорится, вот эти рейтинги все правильно построены. Угу. Вот университет должен работать по своим стратегиям, по своим, как говорится, у нас, слава богу, все университеты, многие разные, так сказать, у каждого свои есть особенности. Вот они должны работать в своем сегменте максимально эффективно. А рейтинги вот эти должны идти вот за этой, вслед за этой реальной работой. Если вы начнете идти от обратного, то есть вот выписывать эти KPI и думать, как вот там что-то, ну, грубо говоря, натянуть, ну, это плохой вариант.
Понятно.
Нужно делать качественно свою работу. Это самое главное.
Николай Николаевич, чем университеты сейчас привлекают студентов в плане того, что, как говорят, ценность высшего образования якобы в Российской Федерации пересматривается? То есть был вал, когда в любом случае, вот лишь бы получить эту корочку, и сколько коммерческих университетов открывалось. А сейчас как будто бы тенденция поменялась. Вы видите, что вузам нужно дополнительно прилагать усилия, чтобы студентов к себе привлекать?
Нет, вы знаете, вот очень радостно, значит, что действительно тенденция меняется, потому что где-то вот в 90-х годах, в начале нулевых годов, было создано очень много платных, в основном, университетов. Я вот, на самом деле, я за платные университеты. Так, есть у нас платные университеты очень хорошие, но были созданы такие вот, как бы, университеты, в которых за очень небольшую цену можно было купить диплом. И дальше с этим дипломом. И поначалу, как говорится, дело это, можно сказать, процветало. Но работодатели не очень быстро, как говорится, сориентировались. И в объявлениях, которые мы видели вот, в те или другие организации, было написано примерно следующее. Ну, если экономическое берутся, там топовые экономические вузы, перечисляются, других просьба как бы не предлагает, так сказать, не беспокоит. То есть и население наше, тоже, как говорится, оно у нас очень умное, быстро сообразили, что, понимаете, и получить вот эту корочку, которую потом, ну, не то, что никому похвастаться и нельзя, да, вот, но и вы с ней никаких своих проблем не сможете решить в плане трудоустройства. Поэтому постепенно стал переходить фокус на ведущие университеты, те, которые дают качественное образование. И вот система приема, она сейчас это, собственно, позволяет. Ребята, абитуриенты, они пишут для себя, ну, скажем так, первый вариант, куда они уж, ну, так вот, может, не получится, второй, там, третий и так далее. То есть у них вот, ну, нет таких уже опасений, что они, если пойдут в топовый вуз, и, не дай бог, не поступят, они поступить в топовый вуз, это не приговор, это, вы знаете, школьники развиваются очень неравномерно, и что будет через год, никто не знает. Да? Вот, вы можете вполне нормально устроить свою судьбу.
Николай Николаевич, наш слушатель Виталий интересуется, почему лидеры наших отечественных рейтингов в мировых рейтингах занимают далеко не самые первые и высшие места?
Ну, во-первых, вот, уважаемый Виталий, во-первых, если вот у нас закончилась программа 5 топ-100, да, когда мы ее начинали, вот, ну, физтех, такой вот ведущий вуз, а у нас некоторые преподаватели, ну, многие говорили, зачем нам участвовать в рейтингах, нас так все знают.
Так.
У нас знают в России, да, а по миру знают только через наших выпускников. Участие в рейтингах, ну, позволяет совершенно по-другому и наше образование, как говорится, показать во всей красе уже на мировом, как говорится, уровне. И вот в результате выполнения этой программы, ну, у нас вузы просто попали, где не раньше, ну, они ни в каких рейтингах не были там, они попали в эти рейтинги, попали на очень высокие позиции. И, ну, вы знаете, ну, взять наш университет, мы там по физике 46-е место, это не сотни, это 50 уже, да?
Понятно.
Вот. Если посмотреть там другие тоже университеты, успехов очень много, и продвинулись достаточно, как говорится, далеко. Ну, конечно, понимаете, все-таки, так прямо скажем, мешает несколько такое предвзятое отношение, потом все-таки, как бы, ну, скажем так, еще только осуществляется у нас, хотя и успешно, переход на то, чтобы публиковаться в англоязычных журналах, это не есть еще, как говорится, повсеместная история, а там это очень, как бы, важно, это существенно. Поэтому я думаю, что, как говорится, в ближайшие там несколько лет наши университеты пойдут еще дальше.
Спасибо. Да, благодарю вас, Николай Николаевич. Николай Кудрявцев был с нами, президент Московского физико-технического института, доктор физико-математических наук и член-корреспондент Российской академии наук. 7373948. По какому принципу вы со своими детьми выбираете вуз, или ваши дети просто выбирают, или вы за них выбираете вуз, в котором нужно пойти учиться? Лишь бы в какой? Обязательно в конкретный. И в конкретной почему? Потому что в топе рейтинга, например, находится. Или по каким-то другим причинам. Или преемственность определенная в вашей семье. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да.
Вот как раз вчера сын подал в университет, да?
Куда? В какой?
МИРЭА.
Так, и что?
Ну, я ему советовал, конечно, другое совершенно. Потому что это все, ничего у него не получится потом. Вот, я ему предлагал в сельское хозяйство пойти, потому что это единственная отрасль, которая развивается.
А в мире, а это на кого? На экономиста пошел, что ли?
Нет, на программиста.
А что же у него ничего не получится? Как-то вы не очень уверены в собственном дитя.
Нет, ну вот у меня старший окончил биофак МГУ и работает кладовщиком, сортирует медицинские препараты.
Так.
70 тысяч рублей. Ну. А если бы он пошел в науку, получал бы 15 тысяч рублей. Ну, зачем это нужно? А если сразу идти вот
Куда?
Сельское хозяйство, там удобрение, вот это, зерно.
Там денег больше. Денег. А если уйти в управление, то там, как говорят, еще больше денег. Но, правда, не у всех, понимаете? Все зависит от того, на какую работу вы потом попадете. Куда баллов хватит, в 5 вузов документы раскидали. Студенты с корочкой, но без опыта, работодателям не очень-то и нужны, сказал Сергей. Ну, поэтому работать желательно, хотя бы стажироваться где-то курса с первого, ну или с третьего. Тогда уже к окончанию учебы какой-то опыт и будет. 14.30 новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице, у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Очень много сообщений во время новостей нападало по поводу того, кто как вузы для своих драгоценных чат выбирает. Григорий подходит утилитарно, довольно к этому процессу. Говорит, надо считать, сколько потом выпускники зарабатывают. Ну, Григория, есть люди, которые хорошо зарабатывают, но при этом нигде не учились. Современные тиктокеры, например, какие-нибудь. Поэтому я очень сомневаюсь, что нужно смотреть действительно на заработок в конечном счете, вот, при определении вуза. Эндрю говорит, качество образования не зависит не столько от именитости вуза, сколько от желания учиться. У нас перепроизводство менеджеров, юристов, экономистов, и совершенно правильно, что бюджетных мест на технических и естественно-научных специальностях добавили. Инженеров не хватает. Что касается фундаментальной науки, у меня множество примеров среди коллег и знакомых. В последнее время и денег в науке прибавилось, и темы интересны. Я 22 июня защитился в аспирантуре, говорит Эндрю. Я вас, Эндрю, поздравляю. Так, кто-то мне тут пишет. А вы-то какой вуз оканчивали? МГУ, небось? Нет, не МГУ я оканчивал. Я оканчивал университет Дружбы народов. Так, друг переживает, что 92-й пишет. Его сын хочет поступать в таможенную академию, а связей в этой области нет. Говорит, что если даже окончит, то либо к вкусным делам не допустят, либо сядет, говорит 692-м. А бывает такое, что и допускают и ко вкусным делам, а потом сажают. Поэтому, знаете, тут как определиться. 7373948. А что с закрытыми вузами? Там хорошее образование. Закрытые, в смысле, вы какие имеете в виду закрытые вузы? Не очень поняла. Здрасте, алло.
Да, добрый день, меня Кирилл зовут.
Да, Кирилл.
Ну, действительно, на самом деле не хватает хороших инженеров, хороших прорабов, хороших сварщиков. Вообще,
это не вуз. Сварщики это не вуз, это среднеспециальное.
Это хорошие, да, в ПТУ, да, но да. Хороших строителей, да, которые будут, хороших энергетиков, теплоэнергетиков. Угу. Я просто дело в том, что работал в Минэнергоблости, да, и курировал программу энергосбережения. И поездил по нашей области, пообщался с главными инженерами тепловых компаний. Огромное количество тепловых компаний в Московской области. Так вот, профессионалов нет вообще. Выходят ребята из МАИ, да, по кафедре тепловые сети, тепловые пункты, но они никакущие. Здесь действительно...
А проблема-то в чем? Что те, кто обучают, отстали в плане технологичном, или не хотят учиться и не понимают, что
смотрите,
они делают?
Смотрите, 10% людей, да, которые на самом деле учатся, они хотят учиться, и это им интересно, и они потом и в аспирантуру идут. Да? Я закончил институт, потом 3 года в аспирантуре отучился, преподавал. Угу. Вот. И я просто приходил на пару и говорю, ребята, кому интересно, вот оставайтесь, все расскажу, все будет нормально. Кому не интересно, я говорю, ребята, просто уходите. То есть реально оставалось 10% человек, которые... Понятно. И эти же, кстати, ребята потом поступали в аспирантуру. Потому что многие, на самом деле, уходят, ну, просто приходят отбывать номер. И как сказать, если вы получили высшее образование, это не значит, что вам его дали, понимаете?
Конечно, вот. Конечно. Ну, там некоторые скрываются. Спасибо большое, Кирилл. Кто-то от армии скрывается, а кто-то, лишь бы папе с мамой было хорошо. Институт как раз то место, где связи завязываются, говорит Эксмир. Если вы умеете завязывать эти связи. Эксмир, понимаете? Часто учатся и работают, а для технарей это недопустимо. А учиться в техническом вузе непросто, говорит Алла. Нет, есть люди, которые и умудряются и учиться хорошо в техническом вузе, и сразу подрабатывать или, по крайней мере, стажироваться, потому что это все равно одно без другого невозможно. В современном мире невозможно изолированно учиться, а потом ты весь такой свежий, новый, юный, как будто бы заново родившийся, выходишь в мир и идешь в профессию. Это сложно. Поэтому многие настаивают, что все-таки по возможности, хоть удаленно, хоть как, хоть там 2 часа в неделю, но нужно идти обязательно стажироваться. А как медики, простите, они утром учатся, а потом работают, начиная там от санитарок в больнице ночью, а потом утром опять на пары приходят. И это медики. Так, стажа нет, Южный берег, так, понятно. Так и медики у нас такие. Сын другим студентам пишет курсовые за деньги. О, бизнес наладил. Ничего себе. Справедливости ради, работодателю нужны в основном люди с вышкой, хотя бы бумажка. Без этого нельзя сделать карьеру. Смотря где и смотря какой работодатель. Невозможно сейчас в современном мире, товарищи, не путайте, пожалуйста, с Советским Союзом. Сейчас все очень гибко. Понимаете, кто-то несколько раз уходил в академ, предоставлял справку о том, что он просто учится, потом там, спустя уже там, 5-10 лет стажа приносил диплом на работу. Это все индивидуально. У медиков ординатура, говорит Александр. А, так, опять пишет курсовые. Ну, вот он пишет курсовые, да, за деньги, Алексей Мороз. Вот это интересно, конечно. А сами-то, ну, он медикам пишет. Просто я опасаюсь, если кто-то пишет медикам курсовые, я бы не хотела, честно говоря, потом к такому медику попасть, которому ваш сын, возможно, и хорошо написал курсовую. Но, во-первых, это неправильно, вот. А во-вторых, а как он лечить потом будет тот, кому написали эту курсовую?
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ирина, чудесная зарисовка. 81-й год, была свидетелем. Мама привела в приемную комиссию дочь с вопросом, на каком факультете больше всего мальчиков. Я надеюсь, не на филфак она его привела, ее, потому что там вряд ли бы она там тогда осталась учиться. В России создадут реестр бездомных, также уточнят понятие гражданин без определенного места жительства. Такое поручение Минтруду МВД дала вице-премьер Татьяна Голикова. Следует из протокола заседания правительственного совета по вопросам попечительства в социальной сфере. Предполагается, что ведомства также могут поставить бездомных в очередь на получение жилья, социальный найм. А вот это звучит, кстати, по-новому. То есть мало уточнить определение, кто такой человек без определенного места жительства, он же бомж, вот, или бездомный. И самое главное, некий учет бездомных и очередь на получение жилья в социальный найм. И профилактика бездомности, панк 13 спрашивает, да, что это такое профилактика бездомности? Не знаю, кстати, что такое профилактика бездомности. Лана Журкина с нами сейчас на связи, основатель и директор центра «Дом друзей». Лана, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вы читали вот это постановление, поручение со стороны Татьяны Голиковой, потому что сразу несколько вопросов возникает. Что поменяется от уточнения понятия гражданин без определенного места жительства? И что такое профилактика бездомности?
Ну, конечно, читала. Я протокол прочитала, угу. Заседание совета.
Ну, вам стало понятно из этого документа, да, что хотят в итоге в правительстве?
Мне стало понятно, что на эту тему наконец-то обратили внимание. Это первое, на высоком уровне.
Так.
Потому что то, о чем мы говорили, в общем-то, и всегда просили государство помочь нам в этих вопросах, угу. Это и стало основой вот данного документа.
Так, и, следовательно, что вот самое главное, что не так с понятием гражданин без определенного места жительства?
А у нас нет такого понятия.
А, нет, законодательно.
У нас законодательно не закреплено понятие. Граждане без определенного места жительства.
А как эти люди тогда считаются? Состав. Да, вот как эти люди тогда, они кем считаются с точки зрения законодательства и государства? Вот эти люди, которые там в переходах
ночуют. Ну, когда они попадают в полицию, их пишут аббревиатура «бомж».
И
когда
все.
Попадают в больницу, экстренно пишут, что да, бомж, без определенного места жительства. Но у большинства из них есть где-то в регионах жилье, либо возможность жилья.
Угу.
У кого-то есть московские квартиры, в которых невозможно жить, а у кого-то реально никогда и не было, и не будет уже никогда своего жилья. Поэтому эта публика абсолютно разномастная.
Угу.
И просто под понятие «бездомный» стараются включить все, что есть в городе асоциального. Это то, что вы видите пьяные на остановках, лежащих угу. в куче отбросов. Тот, кто роется по помойкам. Сразу автоматически в это понятие угу. у горожан попадают. Попадают те люди, которые, ну, предположим, у вас под окном веселая компания не очень чистых мужчин устроила там попойку.
Так.
Кричат, это бомжи, а начнешь разбираться, это жители окрестных домов. Ну, то есть, поэтому у нас размытые грани. И поскольку у нас нет вот этого обоснования, нет законодательно скрепленного угу. определения, мы не можем этих людей вывести на адекватное получение социальной помощи.
А, то есть я правильно понимаю, что если в законодательстве получится действительно определить, кто такой человек без определенного места жительства, соответственно, появятся следом за этим, что приюты, бесплатные обеды, вот эта очередь на жилье социального найма, вот это тоже очень любопытно.
Появится возможность оказывать людям социальную помощь, как одной из категорий населения. Бомж сейчас не население, это не категория.
Но при этом только благотворительные фонды, я правильно понимаю, да, ну, способны им сейчас оказать помощь, ну, и врачи, ну, да, если это экстренная помощь какая-то.
Правильно, только благотворительные организации, потому что для нас ничего такого не существует, для нас есть вот живые люди, угу, которые нуждаются в помощи, и нам, в принципе, все равно, есть у них документы, есть у них жилье, нет у них жилья, вот у них такая ситуация, и мы можем им помочь.
Скажите, пожалуйста, Лана, скажите, что такое возможность бездомных поставить в очередь на получение жилья в социальный найм? Их же надо как-то определить, что эти люди бездомные. Надо, чтобы доказать, ну, как бы сопоставить какие-то, наверное, данные, которые этот человек скажет с чем-то, что есть в базе, а если в базе есть, иди получай паспорт, но это тоже очень странно как-то выглядит, нет?
Ну, это очень большая работа, я могу сказать, реально большая. Угу. И сейчас мы видим только наброски, да, то есть поручено разработать, то есть самого закона еще никакого нет, поручено разработать. И я надеюсь, что нас привлекут к разработке всех этих, так сказать, сейчас нормативов, в том числе и создание методички, для того, чтобы это действительно все работало. Для меня очень сложный этот пункт по поводу предоставления им жилья в соцнайм. Поскольку у нас есть приюты, в прошлом году мы открывали огромное количество приютов, большое количество людей забирали с улицы. Сейчас у нас также остались приюты. Мы людей заселяли в гостиницы, мы пробовали разные формы. Я могу сказать, что даже если человек демонстрирует то, что ему нужно жилье, он сам жить там не сможет. То есть человек с улицы может жить только под присмотром, сопровождаемое проживание, да, это та самая тема. Соответственно, это не квартира, это, возможно, общежитие, так, где есть сотрудники, комендант, администраторы, соцработник. Человек живет каждый в своей комнате, но при этом общее пространство имеется, и человек, в принципе, всегда на виду. Это очень важно, потому что я боюсь, что выданная квартира, она превратится в притон, по большей части, будет захламлена мусором, и, в общем-то, мы ничего не будем иметь в плане социализации человека. Рассказать о том, что я хочу работать, я хочу жить, я хочу из этого выбраться, можно очень красочно, но это не значит, что это будет сделано. Все равно на всех этапах нужна помощь специалистов. Вытащить человека из бездомности – это длительное и очень сложная работа.
Кто туда попадает в эту категорию в основном? Наверное, от этого отталкиваются, когда говорят о профилактике бездомности. У нас прямо полминуты осталось.
Профилактика бездомности – это все-таки больше про людей, которые вот-вот, только-только, так сказать, одной ножкой, да? Потеряли работу, не было жилья, было съемное жилье, родственников нет, растерялись по жизни, не знают, куда идти. Вот мы их взяли, заселили, помогли там, допустим, восстановить документы, если они были утеряны. Они немножко пришли в себя и вышли на работу. То есть у них еще не было потеряно социальных навыков, но они потенциально бездомные. Вот это профилактика бездомности. Опять-таки, профилактика бездомности в том числе и законодательство, которое защищает право имущественное человека. Угу. Потому что очень много людей оказывается на улице из-за мошеннических действий с их квартирой. Вот здесь тоже надо очень пристальное внимание уделять.
Понятно. Спасибо большое, Лана. Лана Журкина была с нами на связи, основатель и директор центра «Дом друзей». Это в Москве, а не бездомная, в деревне Нижняя Сыпь, например, очень даже домашний, как будто кто будет разбираться. Говорит, панк 13-й, 192-й спрашивает, РПЦ, это же ее территория. Ну, приюты есть, но проблема, понимаете, есть там, значит, фонд Лизы Глинки, например, которые организовывали там кормление, помощь медицинскую для бездомных. Речь идет о том, что в законодательстве нет такого понятия, и, соответственно, вот есть идеи, например, если появится определение, у государства будут определенные алгоритмы, четко выверенные, как работать с этой категорией граждан. Так, бывает из тюрьмы люди в никуда выходят, говорит Григорий. А что еще? Проблема пенсионеров-бомжей, отсутствие прописки, значит, выход на пенсию по возрасту и получению ежемесячно, говорит Виктор Пятигорск. А еще хотели бы вы себе таких соседей, говорит тот же Дмитрий. Так, а действительно, почему не построить общежитие для бомжей, говорит Сергей. Так эти люди, понимаете, они и так уже наши соседи. Вот вы идете по улице, вот они тут. здесь, вот у нас на Новокузнецкой, например, через этот скверик, если пройти, все лавочки заняты этими людьми. Это не значит, что этих людей надо высылать за 101 километр. Определенно, есть определенная проблема, с которой нужно каким-то образом работать. И вот первый шаг, та же самая Лана Журкина сказала, это социализация этих людей через то, что хотя бы в законодательстве будет такое понятие. Потому что люди есть, а понятия нет. А если нет понятия, значит, нет алгоритмов, как профилактировать и как работать вообще с этими людьми. Видите, Лана сказала, что если даже им дать какое-то жилье, им невозможно жить без присмотра. Это адаптация, снова адаптация к жизни. Плюс защита людей от мошеннических схем с недвижимостью. Почему люди оказываются там пожилые, например, или там люди с зависимостями на улице? Потому что их обманули с жильем. Какие-то черные риэлторы воспользовались их беспомощностью. Реконструируем, Евгений говорит, подземные переходы на Комсомольской площади уже год и день и ночь. Что там творится, особенно ночью? А там всегда так было, Евгений. Ну, на моей памяти, уже там лет 25 ничего не меняется в том районе.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Почти 80% опрошенных, вот так скажу, онлайн-сервисом услуг сказали, что им важен пол для исполнителя частных работ, частных услуг, пишет ТАСС об этом. 79% обращают внимание на пол специалиста, когда решают, кому доверить выполнение задачи. При этом для заказчиков мужчин этот фактор важнее, чем для женщин. 53% в первую очередь считают важным опыт исполнителя, а уже потом, во вторую очередь, пол. Что касается возраста, то мастера младше 35 доверяют работу в 3 раза реже, чем людям от 35 и старше. Также почти 60% заказчиков смотрят на национальность специалиста. Аналитики выяснили, что за выполнение каких услуг граждане России готовы с большей вероятностью доверить это мужчинам, а какие женщинам. Например, мужчинам доверяют установку ремонт техники, ремонт и строительство, водительские перевозки. Меньше всего мужчинам доверяют уборку, а женщинам чаще отдают предпочтение в уходе за детьми, бьюти-услугах и уборке. Недоверие у респондентов вызывают водители женщины. Так, и что? Да, опрос почти 2000 респондентов. Елена Краснова, председатель комитета по женскому предпринимательству Московского отделения ПРО России. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, этот стереотип или логика в таких требованиях присутствует?
Это может быть и то, и другое, на самом деле. И стереотип здесь тоже присутствует, потому что, ну, все мы понимаем, что есть такие более мужские профессии, да, такие как водители или более такие инженерные специальности, которые на производстве, которые там только мужчины могут выполнить. Естественно, предпочтение, да, все-таки больше будут отдавать здесь мужчинам. Вот, и действительно, там в процентном соотношении, да, как вы сказали, что 85% отдает предпочтение, например, уходу за детьми женщинам, угу. это так, да, в основном, то есть могут нанять какого-то водителя уже детям более старшего возраста, которых нужно просто возить, угу. А более младшего, конечно, женщинам только.
А в плане того, что чтобы люди продвигали себя в качестве исполнителя услуг, вот эта зацикленность на половой принадлежности, она мешает скорее или она никак не мешает и никак не сказывается на людях? На том, чтобы им продвигаться и зарабатывать?
Ну, конечно, это может мешать, потому что если, например, у человека есть четкий стереотип, да, что этой должности должен соответствовать только мужчина определенного возраста, то он, например, может не рассмотреть девушку, которая может вполне, да, на эту должность подойти, на повышение. Вот, и поэтому здесь девушке, в частности женщине, намного больше нужно приложить усилий для того, чтобы карьерно вырасти.
Например. Доказать, что я тоже часть общества. Примерно так, я тоже могу выполнять эту работу.
Да, я сама это проходила. Я, когда мне было 25 лет, меня назначили руководителем отдела продаж, и я поехала на переговоры на автомобильный завод. И когда зашла в переговорную, главный инженер говорит, что же они совсем никого не могли отправить, отправили студентку.
Так.
Вот. И тем самым, то есть в процессе переговоров, да, пришлось как бы доказывать свою экспертность, то, что я там дипломированный специалист в отрасли, то, что я аспирант, имею опыт работы. Вот, и действительно, по себе могу сказать, пройдя большой карьерный путь и перейдя уже в бизнес, это требует намного больше усилий.
Елена, а вам не кажется тогда в связи с тем, что женщины испытывают вот такие проблемы из-за стереотипов заказчиков, например, то женщины по сути своей в определенной области могут быть более компетентными, потому что им приходится доказывать через что? Через повышение своей квалификации, через обучение какое-то? Гибкость, опять
да,
же?
Да. Нужно намного больше учиться. То есть так. У меня, например, 2 высших образования, я закончила с отличием. Угу. Вот, показывать, да, свою квалификацию, постоянно повышать свою квалификацию, дополнительно обучаться и, соответственно, работать на результат. То есть показывать еще и, да, определенные достижения, да, в контрактах и так далее, если это касается там, деятельности.
Спасибо большое, Елен. Принято. Елена Краснова была с нами, председатель комитета по женскому предпринимательству Московского отделения «Опора России». Давайте с вами теперь поговорим на этот счет. Вы обращаете внимание на пол человека, если там, ну, заказ каких-то услуг, исполнение какой-то работы, там, вы приходите в определенную контору, например, не знаю, к врачу приходите, и вам важен пол человека, который вам вот эту услугу оказывает, там, и помощь оказывает. На массаж к мужику не пойду, говорит Григорий из СПБ. Почему? Почему не пойдете? У вас какая-то что, эротизация этого процесса, что ли, происходит? Не знаю. Так, случается по-всякому. Но старая истина говорит, что у безработицы в кризис особенно женское лицо, говорит Алла. Так, у меня дома потолок натяжной. Женщина ставила, дама. Видимо, я не стереотипен. Главное, отзывы и расценки, говорит Панк 13. 7373948. Давайте с вами поговорим. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Знаете, конечно, очень важно. Обращаю внимание и на пол, и на национальность даже обращаю внимание, скажу честно. Почему? Ну, вот, например, мне нужно вот на участке было, ну, выкосить там, прокопать тренажку. Ну, вот, во-первых, я что, женщин буду нанимать? Естественно, я уже... Да. Я сразу обращаю внимание на...
Нет, а я говорю про такие... Да, я говорю, да. Знаете, про не про тяжелую работу все-таки.
А, хорошо, уборка. Уборка, клининг.
Так.
Клининг. А, несколько раз на работу вызывали. Приходят 3 молдаванина с тряпками, да?
Так.
Ну, просто я говорю, как есть, потому что мы паспорта смотрим.
Это ваш опыт. Так.
Да, я сейчас не прикалываюсь. Вот, да, то есть как бы, да, приходят. У них все там, все пылесос. Но вы понимаете, вот для них, для мужика... Чисто, это не значит, что для женщины чисто, она...
А вот так.
Я вам серьезно говорю, это сейчас даже, может, камень в мой огород, да, там, ну, не важно, да, там, наш.
В общем, они убрались не очень.
Да, и то же самое, что, например, я обратил бы в национальности, потому что если придет многоуважаемый мною народ, там, ну, узбеки, там, таджики, да, то есть таджичка или узбечка, все равно будет не так чисто, как придет фирмы... К примеру, славянка, потому что для них чисто, это по-другому чисто, ребята.
Интересно.
Потому что, ну, это вот мой личный, это мой личный опыт, да, то есть как бы. И то же самое, что как я могу взять и нанять бригаду, мне нужно там перегородку было построить из картона, но придут ко мне женщины. И что?
Так. И что?
Ну вот и что? И мне там следить за ними, чтобы она там не родила, когда этот гипсокартон крутила? И
а вы что думаете, что женщина гипсокартон на последних сроках беременности приходит?
Дело такое вот, ну...
Какое?
Разделение труда, вот, ну,
да.
Вот эти ребята...
Пусть оно будет.
Пусть оно будет.
Ой,
пусть будет женщиной. Мужчина, пусть будет мужчина.
Есть женщины в русских селениях, что же вы... Ну, все равно мне интересно, да? Спасибо большое же за ваш опыт. А как же, простите, аж палоукладчицы, господи, ну, примитивная самая набившая осковина уже этот пример. А женщина-телохранитель, женщина-кузнец. Я говорю про этих людей сама, потому что большой специальный репортаж, будучи работником телевидения, снимала про них. Это же тоже женщины, тоже там работают в кузнице, работают там телохранителем у каких-то очень важных людей. Может быть, эти стереотипы, ну, вот как-то от них избавляться уже потихонечку. Хотя мне кажется, что есть... Подожди, а промышленные альпинисты, которые моют окна? Промышленные альпинисты в основном мужчины, но при этом они моют окна хорошо. Там Сити, например, тот же самый, или какие-нибудь высотки наши. Моют же они окна хорошо. А вот женщин нет в промышленном альпинизме. Я, по крайней мере, мало встречала. А вам принципиально это будет? ну, важно. И вот интерес по уборке, кстати, тоже, да, вы говорите, что у каждой национальности свой подход к тому, что, и свое видение того, что чисто или не чисто. Вот это тоже интересно, конечно. Так, женщина равно муж, пункт 13. Ну, не знаю, по каждой специальности есть свои предпочтения. А представляете, как трудно пробиться женщинам, чтобы стать летчиками в гражданской авиации? Ну, такие есть, и они настоящие герои. Эксмир говорит, что катушатся женщины хорошие. Мистер Пи, автоинструктор женщины, это тоже реальность, но я бы с таким инструктором ездить не стал. Ой-ой-ой, мистер Пи. Как же вы по дорогам-то передвигаетесь, когда видите женщин за рулем вокруг? Или вы просто не глядя так, знаете, это не я, это не я, это не я, как-то так. Ну, тоже странно. Автоинструктор женщина. Может быть, кстати, она была бы более сдержанной, более спокойной, рациональной, нежели чем мужчина. Автоинструктор, говорю по собственному опыту, когда я училась вождению 15 лет назад, я меняла автоинструктора, потому что это были мужчины, но они были какие-то очень эмоциональные. 15 часов новости, потом продолжим.